Здравствуйте. В летний период множество людей отправляется по святым местам самостоятельно или прибегнув к услугам паломнических служб. Какие самые распространенные ошибки совершают паломники в пути? Может ли неправильное паломничество нанести вред душе? Какой плод должно принести паломничество? Об этом и многом другом сегодня беседуем с настоятелем Петропавловского храма Саратова игуменом Нектарием Морозовым. Здравствуйте, отец Нектарий.
Добрый день.
Батюшка, давайте проясним, что является, собственно, паломничеством, а что просто путешествием к святым местам.
Ну, на самом деле, мне кажется, такую границу провести достаточно сложно, потому что порой человек отправляется в это самое путешествие к святым местам, не отдавая себе до конца отчета, ни куда он едет, ни с какой целью, ни каковы должны быть результаты этого путешествия. А происходит самое настоящее паломничество, потому что человек выключается совершенно вот из привычной для себя атмосферы, среды обитания, и происходит некое прикосновение сердцем к святыне. Но если говорить о паломничестве как таковом, то, безусловно, это нечто иное, нежели те услуги по такого рода туризму, которые предлагают сегодня различные светские компании. Когда человек отправляется в паломническую поездку, то прежде всего он должен знать, какова цель этой поездки. Как говорит преподобный Авадорофей, если человек предпринимает какое-то дело, но не отдает себе отчета, зачем его предпринимает, он будет трудиться напрасно. Вот чтобы такой напрасный труд не был подъят, здесь тоже нужно понять для себя, почему я еду в тот или иной монастырь, в тот или иной храм, в ту или иную местность, связанную с памятью какого-либо подвижника, являющегося местом явления какой-либо чудотворной иконы. Почему я отправляюсь туда? Почему мне недостаточно просто молиться этому святому на том месте, где я живу? Почему мне недостаточно видеть перед собой список с этой чудотворной иконой и молиться перед ним? Зачем мне надо там побывать? И таким вопросом на самом деле некоторые люди задаются. И можно, наверное, сказать, что если человек не ощущает такого рода потребности, то ему ехать и не надо. Другое дело, когда человек эту потребность чувствует. Но на чем она может быть основана? Тут, наверное, может быть ложное основание, когда человек считает, что там, куда он приедет, с большей силой будет действовать благодать. Или она какая-то другая по качеству. Безусловно, такого рода мысли не только не имеют права на существование, они даже в чем-то и кощунственны, потому что благодать Божия в любом месте одна и та же, и мера ее присутствия определяется только лишь тем, насколько мы ее способны воспринять, потому что Бог не меры дает Духа Святаго. Как раз вот это, наверное, и является причиной, почему мы едем в ту или иную обитель или к той или иной святыне, чтобы поклониться. Там происходит некое психологическое изменение с нами самими. Мы, ощутив приближение к месту подвигов того или иного подвижника, оказавшись перед ракой с его мощами или перед чудотворной иконой, мы переживаем некий особый душевный подъем. Мы приходим в то состояние, которое позволяет нам воспринять этот дар божественной благодати. Но это если говорить так вот, можно сказать, сухо и рационалистично. Конечно же, происходит порой в таких местах и нечто совершенно неподвластное каким-то подобного рода объяснением и совершенно не имеющие отношения ни к психологии, ни даже к нашему состоянию. Это то действие как раз благодати Божией, которое ни в какие рамки, ни в какие схемы не укладывается. Почему, опять-таки, это происходит тогда, когда мы приезжаем? Ну, все-таки паломничество – это некий труд. Конечно, это не тот труд, который был прежде. Мы не идем пешком, мы не идем под палящим солнцем, под проливным дождем, мы не голодаем в этом пути, но, тем не менее, мы все-таки оставляем свои обычные дела, что для человека современного бывает зачастую непросто. Мы тратим на это какое-то время. Мы хотя бы какой-то минимальный дискомфорт испытываем в пути. Конечно, это совершенно ничтожный труд, но порой даже за этот труд Господь дает какой-то совершенно неожиданный для нас дар, на который мы не вправе рассчитывать, но которого, тем не менее, зачастую сподобляемся. Ну и вот само вот это выключение из привычной атмосферы, сам уход от повседневных дел, он хотя бы в какой-то степени высвобождает человека. Высвобождает человека от тех пут, которыми он связан обычно. Потому что заботы, попечение, суета – это все то, что нас делает в максимальной степени невосприимчивыми к миру духовному. Почему сказано в Священном Писании «упразднитесь и разумейте, я вас есть Бог»? То есть для того, чтобы ощутить в своей жизни присутствие Божие, необходимо будет упраздниться, то есть какое-то время побыть праздным. Отдел, попечений, заботы, от всего прочего, что наше сердце отягощает. И вот в паломничестве это упразднение происходит. И человеку становится легче, он становится более открытым для действия божественной благодати. Наверное, вот это вот такие основные моменты, которые человека все-таки побуждают паломничество совершать. Но есть еще один момент, пожалуй, даже более важный, нежели все вышеперечисленные. Это некое не нуждающееся в оправдании, в рационализировании, объяснение действия любви в сердце человека. Вот читает, допустим, человека при преподобном Серафиме Саровском, читает его подвиг, читает о чудесах, которые совершались по его молитвам, и у него возникает какое-то непосредственное отношение к преподобному. И ему просто хочется поехать и туда, где прошла его земная жизнь, где он ходил, где он подвязался, где он общался с людьми, где он молился. Хочется просто там побывать и все. И вот это движение любви человека по отношению к святому, оно, естественно, не просто вызывает ответное движение, оно просто дает любви святого каким-то образом подействовать на нашу жизнь, проявиться в нашей жизни. Мы открываемся, опять-таки, для того, чтобы эту любовь в себя принять. То же самое в отношении чудотворных икон, то же самое в отношении каких-то особо чтимых обителей с историей богатой, духовной. Вот все-таки любовь здесь, наверное, на первом месте.
Отец Нектарий, какие ошибки совершают паломники в пути? Я думаю, никто от них не застрахован.
Одна из главных ошибок, которую может совершать человек, отправившийся в паломничество, это попытаться увести с собой в этот путь все то, что мы должны оставить. Как правило, это выражается в том, что человек не может ни минуту отключиться от телефона, по которому без конца разговаривает или с кем-то переписывается, от почты деловой, от каких-то забот, которые его в это время гнетут. Как раз вот этот момент, когда нужно все забыть и все оставить. Второй момент, это когда люди едут, часто это бывает, когда люди едут знакомые вместе, они начинают о чем-то вспоминать, шутить, смеяться, и вместо того, чтобы углубиться в себя и опять-таки максимально как-то сосредоточиться на цели своей поездки, они рассеиваются, они веселятся, развлекаются, и остается их такой вот небольшой подвиг бесплодным, именно по этой самой причине. Потому что, безусловно, когда человек приближается к святыне, необходимо от него благоговение. А если этого благоговения нет, если все это время занято шутками, смехом и развлечением, то ничего хорошего из этого не получится. Самое лучшее, наверное, что можно сделать, это взять с собой книгу, которая повествует о том святом, мощам, которой ты едешь поклониться, или об обители, в которой ты хочешь посетить, или просто какое-то духовное чтение, которое определенным образом душу человека может настроить. Да, конечно, сегодня используются такие вещи, как фильмы о различных святых местах, святынях, которые современные средства информационные позволяют в автобусе демонстрировать, можно вместе молиться, но тем не менее, мне кажется, что требуется вот такой труд от самого человека, то есть человек сам себя должен постараться собрать в такой поездке. Безусловно, если говорить о каких-то внешних по отношению к человеку обстоятельствах, факторах, надо выбирать автобус такой компании, который не будет ломаться большую часть поездки. Безусловно, нужно постараться выбрать такую паломническую службу, которая может предоставить гида, во-первых, верующего, благочестивого человека, во-вторых, человека коммуникабельного, в-третьих, человека, действительно знающего материал, которым он должен поделиться с теми, кого он в эту поездку с собой взял. Вот на все это обязательно нужно обращать внимание.
Отец Нектарий, вот неправильное паломничество или какое-то неосознанное паломничество может нанести вред человеку, душе человека?
Вы знаете, что может нанести вред? Сегодня достаточно широко распространена практика, этим занимаются не, естественно, не церковные, не епархиальные какие-то паломнические службы. Иногда это светские туристические организации, иногда это, скажем так, некие частники вообще. Есть такая практика, когда везут человека не по святым местам даже, не для того, чтобы поклониться какой-то святыне, а по неким таинственным, загадочным старцам, которые должны произвести в жизни человека некий переворот. Либо в какие-то места, где совершается покаянная молитва за всю Россию, либо где совершается покаяние в объединении царской семьи и еще какие-то подобные сомнительные, на самом деле, с духовной точки зрения практики. Когда человек отправится в такую поездку, то, безусловно, в ней он для себя может определенный вред получить. Потому что, ну вот, представим такую картину, в некую обитель приезжает автобус с паломниками, с паломницами, из которых 80% это женщины, может быть, даже 90%. И когда они выходят из автобуса, их встречает некий иеромонах этой обители, который строит их в одну шеренгу и заявляет, кто делал аборт, шаг вперед. И когда, как завороженный из этих 90%, 80% делают шаг вперед, он говорит, семья такая-то, не причащаться столько-то, да совершенно не задаваясь даже вопросом, каялись они когда-либо в этом, несли ли эпитимию, живут ли они церковной жизнью, не живут. Просто вот и даже не понимая, что это не таинство покаяния, это не исповедь, и что он не имеет права подобного рода епитимии кому-то давать. Но потом вот этот автобус можно в полном составе отправить обратно в ту епархию, где они приехали, и всем им записываться напрямую к правящему архиерею, чтобы он их от этой епитимии разрешил. Конечно, с одной стороны, она несостоятельна, с другой стороны, для того, чтобы их совесть потом не уязвлялась, им будет необходимо вот такого рода разрешение своего правящей архиереи получать. Или же, по крайней мере, идти, не знаю, кому-то из епархиального управления об этой ситуации рассказывать, и какое-то определение архиерейское тоже по этому поводу, чтобы прозвучало. Бывают такие ситуации. Бывают ситуации, когда люди приезжают, и их точно так же всем автобусом, опять-таки выстраивая в несколько рядов, ведут на отчитку, так называемую. Хотя люди приехали не бесноватые, и не с целью того, чтобы их отчитали, они собирались в путь. Но, тем не менее, такого рода вещи происходят, да еще собирают с них за это деньги. Но это не церковная жизнь, и это не паломничество как таковое, это некая совершенно параллельная сфера, параллельная область. Это псевдопаломничество, это псевдоцерковная жизнь. Но есть люди, которые этим занимаются, которые на этом зарабатывают деньги. Вот, в частности, вот, я могу сказать, что на протяжении больше чем 10 лет, уже почти 12, мы можем наблюдать, как владыка из года в год повторяет прихожан нашего храма, нашим священникам, что, пожалуйста, ни в коем случае никого не отправляйте, никогда не ездить в такие-то места, потому что то, что к церкви, практически никакого отношения не имеет. И тем не менее, постоянно находятся люди, которые, слыша это, в эти самые места отправляются. Потом они приходят порой в храм, они говорят о том, какой они вред получили, когда ехал человек совершенно здоровый, вернулся душевно нездоровый, с какими-то повреждениями, потому что вот чин, который совершается, когда человек действительно одержим от нечистой силы, от нечистых духов, он совершается по благословению правящего архиерея в конкретной епархии. Он совершается в том случае, когда для этого действительно есть показания, основания, причины духовные. Когда же это совершается просто так, на всякий случай, то понятно, что человек, который совершает на всякий случай, он в данный момент является сам игрушкой тех самых сил, об избавлении от которых он как бы молится. И такими же игрушками становятся те люди в руках тех сил, которые к этому неосознанно прибегают, просто как какой-то вот такой вот популярной практике.
Вам известно, вот, сообщают ли заранее о том, что будет такая-то программа поездки, или люди узнают об этом уже на месте?
Дело в том, что человек обязательно, прежде чем к чему-то приступать, должен получить необходимую информацию. Поэтому любая паломническая служба должна предоставить информацию, куда едут люди, что они посетят, сколько времени это уйдет, где будет ночлег. И если вдруг происходит что-то, чего в программе не было, то, конечно, я рекомендую всем людям, которые таким образом были обмануты или введены в заблуждение, об этом сообщать как минимум в епархиальное управление, той епархии, где они находятся, где они живут, той области, того региона. Но гораздо лучше для того, чтобы избежать подобного рода ситуаций, отправляться в паломнические поездки только лишь теми паломническими службами, которые принадлежат либо епархии, либо какому-то конкретному храму, а не тем, которые, происхождение которых загадочно и таинственно.
Отец Нектарий, если, например, не имеет места в паломничестве какой-то явный обман, у человека, отправившегося в паломничество, ну, появились какие-то претензии по обслуживанию или по, так сказать, грамотности гидов и так далее, нужно ли в таком случае тоже сообщать правящему архиерею или руководству паломнической службы, или не по-христиански это
будет?
Нет,
дело в том, что сообщать нужно, но только я не уверен, что это уровень правящего архиерея, что нужно его этим беспокоить. Мне кажется, что если паломническая служба существует при каком-то конкретном храме, нужно обратиться к настоятелю этого храма. Если это епархиальная паломническая служба, опять-таки надо просто узнать, кто в епархии за нее отвечает, кому она подведомственна, и обратиться туда и уже там изложить свои претензии. Иногда в устной, иногда в письменной форме. Я думаю, что это абсолютно правильно. Почему? Потому что если человек увидел что-то вредящее ему и другим людям, то сказать об этом обязательно надо. Я помню, у нас, например, был случай, мы как-то поехали с прихожанами в паломническую поездку в Оптину пустынь, и там гид местная, штатная в Оптиной пустыне, говорила об оптинских старцах примерно в таких словах. Она сказала, они достигали того, что у них появлялось свечение над головой, что они могли прозревать будущее и что-то еще в этом роде. И я вынужден был ее прервать и сказать, вы понимаете, вы немного подменяете одно другим. Никто из оптинских старцев, вообще никто из святых, когда бы то ни было, не стремился достигнуть того, чтобы у меня было свечение над головой, или чтобы он мог ходить по воде, или чтобы он мог прозревать будущее. То, о чем вы говорите, является неким плодом их подвижнической христианской жизни, который совершенно не был вызван к бытию их желанием или стремлением к этому. А то, что вы говорите сейчас, вот, напоминает разговор, не знаю, о каких-то индийских йогах или еще о ком-то, это совершенно неуместно. Она прислушалась к тому, что я сказал. Возможно, если бы она не прислушалась, я бы постарался оставить отзыв работе этого гида в самой обители, потому что нельзя такого рода вещи говорить, нельзя людей вводить в заблуждение. Она это сделала неосознанно, просто она была не очень церковным человеком. И это даже в Оптиной пустыне.
Отец Нектарий, вот многие люди, ну не многие, может быть, а некоторые люди пытаются убедить своих нецерковных близких поехать в такую паломническую поездку, рассчитывая на то, что вот произойдет как раз то чудо, о котором вы говорили, чудо обретения веры. Стоит ли это делать или все-таки это не совсем правильные какие-то действия?
Дело в том, что когда мы проявляем заботу об наших неверующих либо слабоверующих друзьях, близких, то если у нас есть хотя бы какая-то маленькая надежда на то, что что-то изменится в их жизни после такой поездки, после посещения святых мест, наверное, к этому средству все-таки стоит прибегать. А там уж как Бог даст. Потому что мы все имеем пример расслабленного, которого внесли четверо на одре, и который был исцелен по вере их. Вот порой точно так же мы кого-то везем в паломническую поездку, и по вере нашей что-то происходит с человеком, происходит какое-то прикосновение и благодать к его сердцу. Ну, конечно, кроме тех случаев, когда человек сам этому активно противится, когда ему это, в принципе, неинтересно, тогда, конечно, не стоит такого рода усилия предпринимать.
А что делать, если, например, группа, с которой ты едешь, пусть даже от епархиальной какой-то или храмовой паломнической службы, подобралась, ну, скажем так, людей, не понимающих, зачем они едут, ведущих себя не совсем подобающе, как здесь нужно себя оградить, настроить, может быть, или, опять же, предпринять какие-то действия?
Но в этой ситуации, я думаю, что правильнее будет немного как-то обособиться, уединиться в себе и самому не забывать о той цели, с которой ты в эту дорогу отправился. А вообще же, я вот глубоко убежден в том, что паломнические поездки и паломничество как таковое должно быть некой составной частью церковной жизни человека. Это не должно быть что-то отдельное от этой жизни. Мы можем наблюдать порой, как люди несколько раз в год ездят в паломнические поездки, и этим вся их церковная жизнь исчерпывается. И они исповедуются, причащаются в этих поездках, там с ними порой действительно что-то происходит, они там читают Евангелие, но как только они возвращаются, они начинают жить такой жизнью, как будто церкви в принципе нет. Безусловно, совершенно неверно. К чему я это говорю? Потому что, когда человек собирается ехать в паломническую поездку, то, как правило, он едет с прихожанами того храма, куда он ходит, с людьми, которых он знает, или которых в этой поездке узнает, но которые тоже живут церковной жизнью. Если это происходит так, то ему не придется, скорее всего, страдать от того, что с ним поехали люди не единомысленные, а иначе думающие вот о цели этой поездки, этого путешествия.
Батюшка, скажите, пожалуйста, о чем обязательно нужно помнить христианину, который собирается в паломничество, отправляется в паломничество?
Ему нужно, наверное, помнить о том, что главная его цель – это постараться в результате этого пути прикоснуться сердцем к святыне, ощутить тепло, духовный жар, тот, которым может наполниться и согреться его обычно холодное сердце. И очень важно, пережив и ощутив это прикосновение, не отступить назад тут же, не забыть о том, что ты пережил в этой поездке, в этом духовном странстве, но постараться увести с собой тот дар, который ты там получил, потому что иначе это не только не принесет никакого плода, но даже обратиться в осуждение, потому что тебе было дано, но не было тобой востребовано. Но люди вообще делятся на тех, кто старается осмыслить, осознать все переживаемое в течение жизни, и на тех людей, которые с легкостью, порой с преступной, все пережитое и перечувствованное, и данное им Богом, забывают. Вот тут, наверное, надо задаться вопросом, какой ты человек или каким человеком ты хочешь быть. Если тебе было что-то дано, если тебе что-то открылось, что-то утешило, обрадовало себя в этой поездке, то обязательно нужно постараться хотя бы чуть-чуть изменить свою жизнь. И помнить о том, что когда ты молился перед ракой с мощами, скажем, преподобного Серафима Саровского, когда твое сердце какой-то огонек радости канул, то ты не просто должен к этому отнестись как к некому факту, а ты должен понять, что это святой откликнулся твою молитву. И это он сделал какое-то движение по направлению к тебе, и он тебя уже никогда не забудет. И ты его тоже после этого не забывай.
Спасибо, отец Нектарий. Сегодня о паломничестве мы говорили с настоятелем Петропавловского храма Саратова игуменом Нектарием Морозовым. Я благодарю вас за внимание. До свидания.